Подожди.
Синдром Вильямса, известный также под названием синдром Эльфа. Это генетическое заболевание, в основе которого лежат хромосомные нарушения. Это заболевание характеризуется особенностями внешнего развития и сопровождается задержкой умственного развития, при том, что некоторые черты интеллекта могут присутствовать. Дети, страдающие синдромом Вильямса, имеют характерный вид лица, который внешне напоминает лицо эльфа. Отсюда появилось второе название для этого заболевания – синдром эльфа. Действительно, у этих людей обычное лицо очень напоминает лицо эльфа в их традиционном и фольклорном варианте. Характерными признаками является широкий лоб, расхождение бровей по средней линии, цвет радужки, глаза яркого голубого цвета. Глазные яблоки могут иметь такой же оттенок, опущенные вниз полные щеки, большой рот с полными губами, особенно нижний, плоское переносие, своеобразная форма носа с плоским тупым концом, маленький несколько заостренный подбородок. Ни один из этих внешних признаков не является постоянным, но их сочетание определяет своеобразие их лиц. С возрастом лицо у больных может измениться. Появляется массивный шоколадный
Выхода нет.
Давайте заслушаем.
Выражена патозность лица, нет плоского переносия, однако остается заметно увеличенное расстояние от основания носа до верхней губы. Сходство лиц усиливает улыбка, которая еще больше подчеркивает отечность век и своеобразное строение рта. Ни одна из этих черт не является обязательной, но их общее сочетание всегда присутствует. Среди обладателей дефектного седьмого гена чаще встречаются левши и люди с абсолютным слухом. Заболевание встречается у одного ребенка на 20 тысяч новорожденных. Различные современные методы исследования позволили установить, что причиной синдрома Вильямса является деление в седьмой хромосоме. В поврежденном участке хромосомы расположено приблизительно 15 генов. В то же время три из них отсутствующих генов необходимы для развития и функционирования головного мозга. Один из генов необходим для продукции белка эластина, поэтому в патологический процесс вовлечены многие ткани и органы, в частности сосуды. Американская ассоциация синдрома Вильямса насчитывает более 1000 пациентов, характеризующихся наряду с необычным лицевым фенотипом, таким как лицо эльфа, и различными дефектами сердечно-сосудистой системы, специфическими психическими и когнитивными расстройствами в виде своеобразного континуума от выраженной умственной отсталости до пограничного с нормальным уровнем интеллекта. Одна из особенностей психики детей с синдромом Вильямса – их необычайная общительность по сравнению с обычными детьми. Они экстраверты, легко идут на контакт, активно сочувствуют и помогают другим. Они лучше запоминают имена и лица новых знакомых, хотя их умственные особенности значительно ниже, чем у сверстников. Такие особенности, в частности, дают ученым возможность изучать общение человека. И вот европейские ученые нашли новую особенность их общения – отсутствие расовых барьеров. Проведя стандартные тесты, сотрудники Института проблем душевного здоровья в Мангейме пришли к выводу, что дети с синдромом Вильямса по сравнению с контрольной группой не проявляют никаких признаков расовой дискриминации. Они не делали никаких особенных предпочтений при выборе партнеров для игр или для выполнения домашнего задания, имея перед собой двух детей разного цвета кожи. Как ни удивительно, но при этом единственные люди без расовых предрассудков. Даже аутисты при прохождении подобных тестов отдают предпочтение представителю собственной расы. Впрочем, даже у них есть собственные предпочтения – гендерные. Представители своего пола дети считают более подходящими, например, для игр. Откуда, по мнению авторов статьи, следует другой интересный вывод – механизмы расового и гендерного отторжения различны. Этот синдром впервые был описан детским кардиологом из Новой Зеландии Вильямсом при изучении особенностей развития сердечно-сосудистой системы у детей с характерным внешними признаками умственной отсталости. В 1961 году Уильямс обратил внимание, что некоторые из его пациентов, помимо сходных сердечно-сосудистых дефектов, таких как шумы в сердце, сужение крупных сосудов, в частности надклапанной стеноза аорты, вдобавок имели исходную внешность и умеренно выраженную умственную отсталость. Хотя подобный синдром был описан и ранее, например, в 1952 году этот синдром описал Фанконью. Тем не менее, в мировой литературе за этим синдромом закрепилось название, связанное с именем Уильямса. Особенности психического статуса пациентов синдрома Уильямса характеризуются уникальным комплексом черт, включающим в себя нарушение сенсорной интеграции с гиперчувствительностью к звуку и гравитационной тревожностью, гиперактивность с эмоциональной лоббильностью, импульсивностью, дефицитом внимания, навязчивой коммуникабельностью, повышенную тревожность и страх новизны, нарушение экспрессивной и импрессивной речи, трудности в обучении, особенно в освоении математики, наряду с относительно легкостью в овладении чтением, хороший музыкальный слух и чувство ритма. Перечисленные особенности развития дают возможность предполагать об определенном нейропсихическом типе морфофизиологической базы, которого является определенный тип строения центральной нервной системы. Как правило, у детей с синдромом Уильямса наблюдаются задержки умственного развития, их около 60, IQ около 60. Однако характер у этих задержек развития необычный. У детей с этим синдромом могут возникнуть проблемы с чтением, письмом и математикой. В то же время у них очень хорошо развита устная речь, но при этом она эмоционально выразительна и даже поэтична. Кроме того, эти люди обладают заметным музыкальным талантом. Они не способны фиксировать внимание на многих вещах, зато слушать музыку, петь или играть на музыкальных инструментах могут с завидным упорством. Большинство из них не умеют читать ноты, обладая при этом абсолютным слухом, исключительным чувством ритма и прекрасной музыкальной памятью. Синдром Уильямса в большинстве случаев родители могут не иметь семейную историю заболевания, тем не менее человек с синдромом Уильямса имеет 50% шанс передать этот синдром каждому из своих детей. В то же время практическое формирование синдрома Уильямса обычно происходит случайно. Один из отсутствующих генов является геном, который производит эластин, протеин, который позволяет кровеносным сосудам и другим тканям в организме растягиваться. Вполне вероятно, что наличие только одной копии этого гена приводит к сужению кровеносных сосудов. Поскольку синдром Уильямса является генетическим заболеванием, то современное развитие медицины пока еще не позволяет исправлять подобные эффекты. Поэтому на сегодняшний день нет никакого лечения для синдрома Эльфа. Пока наработаны лишь общие рекомендации. Избегать дополнительных порций кальция и витамина D, по возможности устранить высокий уровень кальция в крови, если он присутствует. Рекомендуется хирургическое лечение сужение кровеносных сосудов может в зависимости от тяжести заболевания. Физиотерапевтическое лечение, направленное на устранение малоподвижности суставов. Рекомендуется усиленное психолого-педагогическое развитие детей и другое симптоматическое лечение. Большинство людей с синдромом Уильямса страдают умственной отсталостью. Продолжительность жизни у пациентов с синдромом Уильямса обычно меньше, чем у здоровых людей из-за нарушения внутреннего обмена веществ. Особенно неблагоприятным является повышение уровня кальция в крови, что приводит к кальцинированию структур сердца и сосудов. Многим пациентам требуется особый уход из-за психической неполноценности и отсутствия дееспособности. Однако, несмотря на то, что с возрастом ребенок с синдромом Уильямса все больше отстает в развитии от своих сверстников, его покладистый нрав, умение слушать и природная общительность дают благоприятный прогноз на возможное улучшение состояния психики. При обучении такого особенного ребенка взрослым необходимо учитывать излишнюю смешливость, непосредственность в действиях и приподнято дурашливое настроение. Все занятия должны проходить в спокойной обстановке, а из помещения необходимо убрать все посторонние и отвлекающие. Общение детей с синдромом Уильямса со своими здоровыми сверстниками играет очень большое значение в их дальнейшем благоприятном развитии. Поэтому для гармоничного развития таким детям очень необходима социализация в обществе.
Спасибо. Вопросы? Давайте.
Я уже не знаю, чаще преобладает задержка устного развития или
задержка умственного развития. Но с возрастом они начинают больше отставать от своих сверстников. То есть получается, как я поняла, с возрастом. Да.
Они больше отстают. То есть, на самом деле, сочетание ложной прогрессивности, если просто накапливающегося отставания, вот, и очень небольшого случая синдрома Вильямса, очень небольшой истинной прогрессивности. Вот, регресса в синдроме Вильямса, регресса развития не наблюдается. Так, например, по синдроме Ретта или подобных заболеваний.
Я услышала, что продолжительность жизни меньше, естественно, чем у много развивающегося человека, но насколько у меня вопрос такой какой-то обширный, они, получается, владевают навыками не только как там коммуникации, социализации, они еще и навыками обслуживания себя владевают, так как живут они отдельно, то есть они могут сами себя обслуживать под конец жизни.
Конечно.
То есть, ну, а насколько
нет, сильно... Если он не умственно отстал и не, у него руки-ноги работают.
Руки-ноги работают, но...
Не, они же на тяжелой степени отсталы.
Да, было слово так, еще, он не дееспособен.
Получается, а явно легче.
Конечно, могут сами себя обслуживать.
Значит, смотрите, синдром Вильямса, я тогда добавлю одновременно еще на вопросы тут отвечу. Чрезвычайно интересен тем, что это очень яркий пример диспропорционального развития, при котором наблюдается необычная, нечасто встречающаяся, уникальная обратная диссоциация. Например, мышление, особенно некоторые компоненты, целенаправленная деятельность, которая нужна для того, чтобы человек мог работать, чтобы он мог самостоятельно учиться, и для того, чтобы он мог реализовывать, скажем так, сложные какие-то действия по самообслуживанию, сложные, развиваются хуже, чем, например, речь, коммуникативные навыки, особенно если не предъявлять особых требований к содержанию беседы, чем музыкальные способности, о чем уже говорили. Поэтому больные синдромом Вильямса производят обычно на малознакомых с ними людей лучшее впечатление, и создается впечатление, что они могут быть достаточно автономными. Хотя на самом деле при, более близком знакомстве с ними оказывается, что сопровождение они требуют, особенно в сложных ситуациях, для разрешения которых нужно хорошее планирование своих действий. Понятно, да? Нужна хорошая организация, хороший уровень развития целенаправленной деятельности.
Получается,
собственно,
ритуальное поведение, нет?
Вы знаете, это не столько ритуальное поведение, сколько зачастую такое очень высокого уровня калькирования. То есть больные ведут себя в обществе, например, достаточно непринужденно. Но если, как я уже сказал, предъявлять повышенные требования, то есть если вслушаться в то, что они говорят, не в то, как говорят, а в смысл сказанного, то выясняется, что это очень поверхностная такая беседа с красивыми фразами, зачастую собранными сравнениями, но с очень большим удельным весом калькирования. То есть это не собственные мысли, какие-то глубокие идеи, а это вот такая непринужденная беседа на те темы, которые навязываются собеседникам. Вот, то же самое касается и музыки, музыкальных навыков и так далее. Действительно великолепный слух, они конкретно это воспроизводят, но это не значит, что эти больные поголовно идут, становятся прекрасными музыкантами, интерпретаторами и так далее. Нет, это во многом такое каркирующее движение. Вот. Еще вопросы? Синдром Гиббса очень часто в специальной литературе по когнитивной психологии приводится как вот такой очень интересный пример того, что не всегда речи определяется уровнем развития мышления. Нет, можно наблюдать и вот такую рамку, диспропорцию. Еще, да. Это я бы не сказала.
По характеру, по крайней мере, по не в клиническом плане, а именно по внешнему поведению.
Они общительные, говорят, да. Синдром Гиббса.
Они более общительные, потому что больные синдром Дауна, если не выраженный интеллектуальный дефект у них, потому что в этом смысле синдром Дауна гораздо шире диапазон, как вы понимаете, более, я бы сказал, у них все-таки более равномерный дефект. Совсем равномерный редко бывает, но более равномерный дефект психический. И при этом больные синдром Дауна все-таки, наверное, более высоко эмпатийны. Mm-hmm. Эмоциональная сфера у них немножко другая. Они лучшие родственники, они лучшие друзья. И больше способны к сопереживанию. Хотя это то, что я сказал, это не абсолютно. Это не значит, что вот одних всех туда, других всех туда. Все это тоже, конечно, не разное.
Пятый детский сад ходит, там мой мальчик, он же съездит посмотреть.
С чем?
Ну, с этим центром мальчиком. Пятый детский сад. Есть вот такой мальчик. Я поверхностно пообщалась, когда там была Олимпиада, что ли, у них, или что-то такое.
Да, Максимка, который?
Да, вы тоже видели.
Да,
помните,
да,
пока. Да. Да. Очень хороший мальчик, симпатичный, очень мальчик, прям сообщительный, но пока еще маленький. Даже не скажу, что у него какие-то мальчики.
Все дети хорошие.
Ну да.
Действительно, очень общительное время.
Вот знаете, чего я всегда стараюсь избегать, и как-то мне хочется, чтобы, понимаю, что вас до конца к этому не приучили, чтобы вы не привязывали диагноз, состояние к тому учреждению, в котором учатся. Потому что на практике, особенно в нашей стране, особенно в некоторых регионах, по самым разным причинам дети попадают в то или иное учебное заведение.
Ну, если попробуем вопрос поставить, они индивидуально чаще занимаются или все-таки в учреждении?
Может быть и то, и другое, хотя самостоятельно, особенно ближе к старшим классам, мы учатся самостоятельно, я имею в виду, вместе со всеми, да. Им учиться трудно из-за как раз нарушения целенаправленной деятельности. Да. А все остальное зависит от того, насколько учреждение готово к инклюзии, модное нынче слово. Хотя я всегда говорил и говорю, я такой уверенный сторонник инклюзивного обучения во всех случаях, когда это в принципе возможно. Интегрированного обучения.
У нас не получается, если это возможно. Или возможно, или невозможно.
Есть такая же ситуация, когда родители умалчивают это все. Ты сама столкнулась, да, вот мы пойдем переклассно по интервью, и родительское собрание было, значит, выбирали родительский комитет. Ну, встретились в Финске большой. Мама говорит, я вот устрою специально родительский комитет, потому что мой ребенок, всю жизнь его пытались определить, что дети детский сад. Ну, это там, где я работаю, коррекционный. Но я всячески туда не допустила, он у меня такой принц разумится. Тут я вспоминаю всех своих родителей, которые тоже говорят про тех детей, которые ко мне ходят. Понятно. Вот. И она говорит, я надеюсь, что психическое вот наше поведение за то, что я буду родительским комитетом, все-таки как-то смягчит это обстоятельство. Понимаете? Это, ну, как бы немножко к тому, что вы спросили, да, где они должны заниматься. Вот мама, пожалуйста, всю жизнь ее берегала ребенка, то есть кто там учился, они там и ножницы в спину, там другим детям вставляли, что так и не сделали, да, а теперь он придет в нормальную школу, вот, не с нормой.
Спокойно, у меня трое таких, младшей дочери в классе.
Мамочки, которые
там... Да.
Полное.
Все дело в том, что
законно
когда
все это будет узаконено.
Исповедуется, творяется в жизни сегрегация, которая во многом была в советское время.
Что такое сегрегация?
Жесткое разделение, отделение одних от других. То что потом происходит? Рано или поздно школа заканчивается. В итоге две системы, или общая система образовательная и всякие подсистемы специального образования, они все равно выплевывают людей в жизнь, во взрослую. И если придерживаются жесткой сегрегации, тогда что получается? Ни у тех, ни у других нет практически никакого навыка сосуществования совместной жизни. Одни не готовы к тому, что среди них будут потом вместе с ними жить на этой планете больные, ну я упрощаю, больные, а больные не умеют находить себе место. Вот в большом пестром социуме. Просто не умеют.
Почему? Они же находили до сих пор. Как бы.
Они находили...
Разделение даже мальчиков по девочек.
Они, вы имеете в виду разделение по полу?
Да, даже при этом разделении общество-то было более здоровым, согласитесь, чем сейчас.
Это немножко другое. Разделение
школы. Даже при этом разделение. Другое же разделение тоже ведь было?
Это было, но это
и общество было здорово или нет?
Нельзя сказать, что общество тогда было здорово, сейчас больное, так же, как нельзя сказать обратно.
Но оно было
всё
более
сложнее.
Позитивное, нет?
Еще сложнее. Если говорить о советском времени, то... К сожалению, а многое перешло, и, по крайней мере, в ранний российский постсоветский период. Я занимался судьбой некоторых таких детей профессионально. Значит, все это было возможно, когда дальше дети, ну, подростки, потом молодые люди, переходили, скажем так, на следующие ступени вот этой же сегрегационной системы. Кто-то в психоневрологические интернаты. И я знаю ситуацию, когда, в общем-то, интеллектуально сохранным детям не удавалось вырваться из этой системы, особенно когда нет родителей, нет по каким-то причинам, нет родственников, которые готовы вот, их забирать, которые готовы помогать им и так далее. Интеллект сохранный, я организовывал, были такие случаи обследования и составляли документы, и все равно... Дети потом шли в психоневрологический интернат, потому что вот эта протаренная дорожка, потому что они не могут за себя постоять, не умеют.
Не
это, кстати, вопрос тот же самый, мы, по-моему, обсуждали еще в декабре. Детей из детских домов, воспитанников детских домов. Вот, они не могут за себя постоять, а система не позволяет им выйти вот за определенные рамки. И поэтому, если выбирать, например, что лучше, чтобы ребенок научился умножать, перемножать не только двузначные числа, но и трехзначные, или чтобы он умел умножать, перемножать только двузначные числа, я утрирую, я думаю, понятно, что имею в виду, но при этом у него был навык сосуществования, навык социализации вместе с другими детьми, нормально развивающимися, которые умеют, у него был навык нахождения своего места в этом социуме, то вот я, честно говоря, предпочту второе.
Да, Юрий Ильич, но идея этой интеграции, она, конечно, инклюзия, она замечательно, но, по крайней мере, в нашей стране это сложно осуществимо. Все равно нет, во-первых, возможностей для полной инклюзии, во-вторых, не так много специалистов, и я не думаю, что в обычных школах будут уделяться
массовые
достижения.
Правильно, да.
Массовые обычные школы, да, извините, на каждый второй или третий.
Это
мы тихонько идем в сторону коммунизма, когда будем жить в одной коммуне.
Ну, я не буду говорить, там, каждый второй или каждый третий, но это было
честно. Она была не совсем правильной, но у учителей было больше возможностей заниматься с детьми.
Я повторяю.
Когда 40 в классе.
Возможностей для того, чтобы он научился возводить в третью степень, а не только в квадрат, для этого да. А вот возможности для того, чтобы подготовить основу для дальнейшей социализации,
самое главное,
чудовищно мало.
Конечно.
И дальше это вот та самая дорожка. Не хочу никого ни прямо, ни косвенно обидеть, но вот эта ситуация, когда интеллектуально сохранно ему дальше дорога в училище для лозоплетения, а дальше у него 40-50 лет жизни, лозоплетение, маленькая пенсия по инвалидности и все.
Не, ну маленькая пенсия по инвалидности, это уже другой опера.
Это все вместе, понимаете? Либо опера, мы готовим для жизни в социуме, либо нет.
Я стараюсь выготовить реставратора. Маленькая каморка при каждом магазине. Антикварный магазин очень. Тихо, спокойно.
Я просто к тому, что, например, лучше неполно. Вот для меня, мне кажется, лучше использовать частично.
Мы занимаемся реставрацией.
В общей школе есть специальный класс. Вот. Там, уровне. Где специальность.
Раньше работали с русским антикваром.
Ну, по крайней мере, хотя бы видят друг друга.
Они видят друг друга только в столовой.
Конечно.
Ну, потому что начальная школа, они... Первый класс, да, дальше своего класса никуда не уходит. Не урочку можно делать.
Общаются, когда идут праздники. В основном все общаются. Праздник, когда идет конкретное общение, да, и начальное, и среднее, и старшей школы.
Во втором классе.
Это тоже вопрос кадров еще.
Конечно, это вопрос
организации.
Но надо понимать, что выделение в большой школе класса для отстающих, это очень сильно стигматизирует всех, кто попадает в этот класс.
У меня в гимназии было.
Это не значит, что надо глубоко умственно отсталого привести и посадить в уголок массовый класс. Нет,
без 1240 наркоманов и сделали класс.
Возможно.
Они сажали на иглу в туалете. Первоклашек.
Но я говорю, они прививали свою культуру.
Первоклашки несли из дома, золотые кольца и все остальное. Возможно. У некоторых из них уже печень разваливается. А вот мне дали, поставили мне классным руководителем. Такого класса. Это после Герцена.
Активно привносили в эту гимназию свою культуру.
Там рисование, черчение, хотя не вино.
До тех пор, пока это возможно.
Ну, заключение нужно, конечно. Да. Одна педагогика не выдержится.
А потом решается.
И им помогла кранепластика. Я их всех вытащил через кранепластику. Шикарные работы делают.
Сейчас никто не будет брошен просто в класс, ему задается, если он попал в интегрированный ребенок, что кстати, социальный маршрут образовательный по всем предметам.
Это пока вы, девушка, еще из области фантазии.
Любой ребенок, даже самый больной, ему нужна стимуляция, ему нужно, он хочет выделиться, ему нужно, его надо поднимать, он хочет выделиться, даже который не движется.
Все замечательно, ну давай подойдем с точки зрения вот,
хочет,
обычного социального общества нашего. Вот может, мы коррекционные педагоги, мы все понимаем, как правильно организовать работу с тем или иным ребятенком, чтобы ему стало хорошо в дальнейшем.
Они,
теперь поставь себя на позицию учителя массовой школы.
Вот пусть отлетит.
Который вообще ничего об этом никогда не знал.
У нас нет проблем в подготовке.
Понимаешь?
У нас есть проблемы.
Вот с точки зрения учителя, мама не горюй, когда такой ребенок в классе, а дай бог, не дай бог, еще не один. А теперь встань на позицию родителей, здоровых, нормальных детей. Когда во время урока происходит черти что, и твой ребенок не усваивает материал, потому что конечно, учитель должен отвлечься на детей, которым больше нужно внимания.
Для этого должен быть помощник
учителя. Так вот, понимаешь, одной программы, индивидуальной программы образования такого ребенка в массовой школе здесь не обойдешься. Здесь для начала надо спустить денег в эти школы, чтобы были и тьютеры, и технические средства, и то, и все, и пятое, и десятое. И только после этого мы можем говорить о нормальной работе интеграции.
Интеграция.
У нас все есть, а реально на местах ничего нет.
Нету.
Да я вам а где была в школе? На ЗПР.
Одна, две школы на город, это еще не показатель. Школа на Крестовском острове, хорошо, номер школы какой?
Сколько государств существует, а у нас
там на Крестовском острове есть частная школа.
Да, вот гимназия частная.
А, ну так девочки мои, это частная школа.
Она аккредитована?
Я так понимаю, что не дошло, но мои подруги ходят двое детей.
Не говори, на госшколе училась, какой школе?
Так вы говорите частная, говорите, что госучреждение я перепутала.
Госучреждение. Потому что на Крестовском есть частная школа, где учатся одинаково вместе.
А, на Крестовском?
Ну, 56-я гимназия, что такое?
Коллеги, вы знаете, еще одну вещь вы забываете. Сейчас я понял, хотя это типично. Вы, разумеется, все проецируете на условия большого города.
Вот именно. Я же говорю, эти регионы.
Я сейчас, наверное, скажу противоположное тому, о чем многие из вас подумали. Я не знаю, у кого-то из вас, может быть, есть такой опыт. А вот небольшой райцентр, в небольшом районе. Одна школа.
А всю жизнь интегрирована.
И в ней учатся, и в ней учатся, вот как раз по такому принципу, все, кто в принципе может не учиться. Потому что альтернатива – это отдать ребенка в интернат, где-то
в другом
райцентре или в областном центре.
Таких тоже много.
Очень многие, как вы понимаете, родители этого не делают. А если тот самый райцентр, где одна школа. Я говорю о том, что знаю живьем. Поскольку там очень часто работают прямые или косвенные родственники знакомые, то, разумеется, они такую гадость тоже не делают. Как вам не покажется странным, очень часто такие примеры, такие школы являются лучшими примерами вот такого индивидуализированного, достаточно терпимого, мягкого подхода к детям. Потому что, да, все, кто приходит, вот все и учатся. Это в условиях большого города избалованы. А вот нет, этого в этого вида школы, этого в это вида. А здесь нет, а здесь у нас вот.
Я сама из маленького города. У нас, в принципе, школы немного. У нас все дети учились. Да. Всякие разные.
Там возможно прозрачность, потому что количество детей мало.
Да не мало, там тоже школы забиты.
Ну потому что мало сколько там. Что такое 20, а в городе 40?
Где 40?
По 30 человек есть класс.
По 30, может быть, но не по 40 же.
Нет, даже классы не приспособлены, поэтому у меня
были 23.
На самом деле, когда я учился в школе, понимаешь, это было очень давно, здесь, в Петербурге, у меня в классе было 42 человека.
Да. И я в гимназии работал.
Нет, сейчас можно перейти в класс 33 человека, но потом они к 5.
Если наполняемость большая, допустим, учреждение, вот, допустим, я работал в гимназии, 1200 человек. Классы были около 40.
Поэтому я хочу сказать, что сейчас очень многие люди наоборот приезжают в сельскую местность, чтобы там дети учились. Потому что это более лучше, они считают.
Ну, есть, видите, например, другая палка, точнее, другая сторона палки. Это вот я, например, в городе выросла, тоже маленькая, 40 тысяч населения. Там была единственная школа, ее даже не называли, не специализировали, ничего. Как говорили, школа номер 11, но все знали, что это такое. Туда ходили все дети и с инвалидностью, и с отсталостью, какой-то с интеллектуальным нарушением, но и девиантные дети, дети без родителей. И в этой школе творился полный хаос, учителя были все седыми, и как бы об уровне образования речи как бы не шло, учатся чем-то заняты, ну и ладно. То есть все дети, которые эту школу заканчивали, они максимум там на ПТУ рассчитывали.
Да на ПТУ маловероятно даже.
То агитком пристроиться?
Маловероятно. Скорее всего, собес, клеили конверты и все.
Вот я
и ну, у вас вообще особая ситуация, где я жила.
Так она везде такая ситуация.
Не везде. Почему?
Да нет, вот у нас в городе тоже была всего одна коррекционная школа, в которую ходили все. Просто это был такое место сбора всех неугодных других школ.
Да,
то есть,
да.
Все.
Да не то, что неугодные, просто медкомиссия отсеивала и все.
А?
Скорее
всего. Сказала.
Медкомиссия отсеивала. По медкомиссии отсеивали в эти школы. В этой школе, в этой школе отбирали медкомиссию, отправляли. Как это? Ну вот, которая у вас была одна школа, потом. А не того, что угодная, не угодная.
Нет, понимаете, отправляли, могли из третьего класса выкинуть.
А, выкинуть чисто за неуспеваемость?
Да, по девиантному поведению тоже выкидывали. Вот. То есть вот он
там... Разные там, в любом случае, они карты там.
Да.